Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, и сегодня, как обычно, у нас экономические разборы, программа «Курс». Поддержите нашу работу лайком, подписывайтесь на канал, ну и мы начинаем. У нас в эфире финансист, основатель группы компаний по управлению капиталами «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наверное, мы будем обсуждать все еще Дональда Трампа, его влияние, в принципе, на экономики мира, на экономики Америки, Европы, России, ну и, кроме того, политика Трампа в условиях войны. И вот с самого свежего, наверное, все-таки, да, интересно про Америку поговорить. Вы не так давно писали в своем Фейсбуке пост, что не нужно хоронить пока что американскую экономику, только наблюдая за американскими рынками. Вот как раз перед нашим интервью Дональд Трамп заявил, что будет вводить пошлины в 25% против импорта автомобилей. И здесь вот хочется все-таки понять, ведет ли Дональд Трамп Америку к какому-то, ну, может быть, не краху, но, может быть, рецессии, или ведет к оздоровлению, сокращению дефицита бюджета и действительно величию какому-то.
Величие, прекрасно. Спасибо. Отличный вопрос. Я не пророк, я не знаю, куда ведет Дональд Трамп
Ну,
Америку. И
по
никто
первым шагам,
сейчас,
да.
ну вот поверьте, значит, не те, кто яростно приветствует Трампа, не те, кто сейчас из разумных, спокойных обозревателей превратились в истеричных персонажей, которые обзывают его последними словами, они на самом деле никто не знает, что будет дальше происходить и как среагирует американская экономика и что будет. Да, и никто не знает по нескольким причинам очень важным. Да, не только потому, что непонятно, что Трамп завтра сделает, а действительно, что Трамп завтра сделает, непонятно. Ну, Трамп есть Трамп, да, мы знаем с вами, да, у него решения меняются очень быстро, и он считает это своим достоинством, что он оценивает обстоятельства, и каждый день решает, кто не заново. Вот. А с другой стороны, естественно, институциональная система американская будет очень сильно сопротивляться многим действиям Дональда Трампа, в первую очередь действиям, которые подрывают статус-кво, в котором уже эта система прижилась, в котором есть очень много интересантов и так далее. И мы абсолютно не понимаем границы как бы завоевания Дональда Трампа в конечном итоге, куда отступит эта система и какие позиции она удержит. Плюс все, что делает Дональд Трамп сейчас, это все такая игра с нулевой суммой, с внешним миром в некотором смысле. Да, конечно, мы привыкли к тому, что мы должны много и красиво говорить про сотрудничество. Вот Трамп говорит про соперничество. Это другой подход абсолютный. Он, понятно, что он не нравится нам, потому что он жесткий и грубый, но тем не менее он такой, какой он есть. И в этом соперничестве мы не понимаем действий других сторон. Потому что когда Трамп объявляет, что если Европа не создаст более выгодные условия сотрудничества с Америкой, то Трамп введет большие пошлины на европейские товары, это же не введение пошлин пока, это объявление требования, чтобы Европа изменила свои доктрины экономического поведения по отношению к Америке. Европа изменит, Трамп не введет пошлины. Европа не изменит, Трамп введет пошлины и посмотрит, что будет дальше. То есть пока вообще очень сложно говорить о том, где мы остановимся или где произойдет стабилизация этой ситуации. Трамп точно взболтал воду и поднялось со дна все, что могло подняться со дна. Я понимаю причины этого, в этом есть логические причины. Действительно, ситуация с таможенными пошлинами, например, она во многом асимметрична. И против американских товаров таможенные пошлины в среднем побольше, чем на импортные товары в Америке. И кроме того, что очень важно, и что понимает команда Трампа, страны, с которыми он сейчас ведет условную, скажем так, вербальную торговую войну, это страны, которые намного больше зависят от уровня цен на американские товары, чем Америка от уровня цен на их товары. Америка вообще очень мало зависит от уровня цен на импортные товары, как легко увидеть, если посмотреть на структуру ВВП американского. Вот, поэтому давайте поглядим, посмотрим, что будет. Мы в целом знаем из академической науки, что рост пошлин ведет к замедлению развития экономики. Но, во-первых, это на, так сказать, таком, так сказать, среднесрочном, долгосрочном этапе. Во-вторых, это верно для экономик, сильно зависящих от внешнего мира и сильно конкурентных с внешним миром. Америка все-таки достаточно монополистична в тех областях, где она работает на внешних рынках. И это знание, оно как бы выделено из общего контекста. Да? И если, например, Трампу с помощью его враждебных, я еще раз подчеркну, действий недружественных по отношению к другим странам, удастся выговорить для Америки более выгодные условия, в конечном итоге это будет выгодно для экономики Америки. Тут ничего уж другого не скажешь. Ну, не так выгодно для других экономик, безусловно. И этому тоже на это тоже не стоит закрывать глаза. Вот, поэтому я не вижу пока никаких причин говорить ни про какой крах. И смешно и грустно читать, как многие люди, которые мне казались еще недавно, вообще говоря, объективными аналитиками, разумными людьми, действительно впали в истерику и пишут ерунду по поводу страшных крахов американского рынка, американской экономики, по поводу краха там, автомобильной промышленности американской. Крах автомобильной промышленности американской уже был. Он был не при Трампе, он был совершенно в другое время, по другим причинам, и не сейчас ему наступать. Вот. И давайте все-таки я бы хотел бы призвать к некоторому разуму и спокойному анализу. Трамп делает сравнительно рискованные вещи, но этот риск не так велик, учитывая американскую специфику.
Ну, в своем посте в Фейсбуке вы пишете, что, скорее всего, у Трампа не получится сократить дефицит бюджета, и, скорее всего, его планы не сработают. Можете расшифровать?
Я не совсем это написал. Я написал, что я ожидаю очень высокого сопротивления трамповским планам. Ну, вы представьте себе для простоты, что приходит новый CEO в корпорацию, например. Там давно сидит много менеджеров, у каждого из которых хорошие бюджеты, они тратят их там на себя, на своих знакомых, на свою жизнь, на перелеты первым классом, на эксклюзивные лимузины, на конференции, где они живут в самых дорогих отелях, много пьют хорошего шампанского, на высокие зарплаты и бонусы друг другу выплачиваем и так далее. Да, и вот дальше CEO говорит, нам надо сокращать бюджет. Представляете, какой резонанс это вызовет, такая будет нагрузка, как все менеджеры будут говорить, что CEO ничего не понимает, что все это нужно для бизнеса, что сейчас будут резать по-живому, что корпорация погибнет, что будет крах. Да, тут же прибегут все те люди, которые кормились с этих бюджетов, все подрядчики, все будут кричать, что теперь, значит, от корпорации ничего не останется, и сами они умрут страшной смертью, потому что те же деньги очень важны. Да, вот это то, что происходит сейчас в Америке. Да? Корпорация Америка сейчас переживает приход такого CEO, причем еще не большого дипломата и неумелого политического игрока, а человека грубого, жесткого, самоуверенного, который видит огромный дефицит, видит параллельно огромный объем бессмысленно затрачиваемых денег, а кое-где и просто воровства, как мы с вами уже видим из документов. И говорит, все это пора прекратить, мы все это закрываем. В ответ на это идет глухое сопротивление, жесткое всей системы. То, что я писал, что мы совершенно не понимаем с вами, кто победит. И вообще говоря, обычно побеждает система в таких ситуациях. Поэтому Трамп-то там временный, как бы, да, и все это как бы subject to elections, а система, она как бы вечная. Она Трампа переболит и съест, особенно учитывая, что он не умеет заводить друзей, что он такой арогантный, что он все делает очень прямолинейно и в лоб. Вот. Поэтому вероятность того, что ему действительно удастся сделать то, что он хочет, на мой взгляд, не так высока. Она вряд ли больше 50%. Но это не значит, что он не сможет это сделать в силу себя самого. Скорее, здесь речь идет о сопротивлении системы.
Интересно, что Дональд Трамп в конечном итоге может остаться великим неудачником. И будет как раз интересно понаблюдать и сравнить вот с тем, как он начинал и как он закончит. И как я понимаю, все-таки его политика не только по топ-менеджерам бьет, она же бьет и по простым людям, по его избирателям. То есть вот с автомобилями сразу посчитали, что в первую очередь попадут под рост цен самые там доступные автомобили до 30 тысяч долларов. Фермеры тоже недовольны этими пошлинами, потому что они так или иначе от Канады зависят. То есть есть такое впечатление, что его не только система молит, но и вот простые люди.
Может быть, вполне может быть. И я совершенно не хочу быть адвокатом пошлин. Да? Просто давайте вспомним, что, во-первых, логика у него более длинная. Он говорит, что, во-первых, нам нужно защищать собственный рынок, чтобы дать вам больше возможностей зарабатывать, да, самим производить. Да? То есть вы все хотите покупать японские машины дешево, это плохо. Давайте покупать дешево американские. Почему дешево американские? Потому что мы сейчас спрос организуем на американские, пошлины на японские. Да? Это первый пункт. Да? Второй пункт, который он говорит, а мы вообще еще посмотрим, будут ли эти пошлины, да, насколько они sustainable, потому что если там страны, которые поставляют нам автомобили, пойдут нам навстречу, то мы пошлины отменим, и вам будет хорошо, и со странами этими нам выгоднее будет работать. Да? И третий пункт, который он говорит, ну, эти пошлины же мы в бюджет будем собирать, соответственно, бюджет будет наполняться за счет пошлин, а налоги я вам снижу. То есть вас, условно говоря, на 5 тысяч подорожает автомобиль, и на 5 тысяч у вас увеличится доход за счет снижения налогов. Вам как бы все равно, а может даже лучше, потому что вы больше сможете зарабатывать на домашнем производстве. А стране лучше, потому что мы, так сказать, собираем бюджет хорошие пошлины. Да? Не с вас, а с иностранцев. Это логика
Извините.
Трампа. Я не утверждаю, что она правильная.
Да, ну просто, а в чем тогда пополнение бюджета, если ты налоги сокращаешь? Тогда получается шил на мыло.
Ну, Трампу не обязательно, он нигде не говорил, что он должен увеличить доходы бюджета. Он говорит, что он должен снизить
Сократить дефицит.
расходы. Да, снизить расходы он хочет. Да? Увеличить доходы, так вот не звучала фраза. И может быть, он и прав. Доходы бюджета американского очень приличны. Да, там, это не Европа с социализмом, да, и 45% государственных вложений. Да, для Америки 33% это очень хорошая цифра. Главное сократить дефицит бюджета. Вот, и еще раз, я не говорю, что это получится. Я не говорю, что он во всех аспектах прав. Но в этом есть логика. И в процессе преобразования, как вы наверняка, ну, вы человек молодой, поэтому вы, наверное, 90-е не очень хорошо помните. Я их отлично помню. В процессе преобразования далеко не всегда все счастливы. Но эти преобразования, вообще говоря, необходимо делать. Америка оказалась в ситуации с абсолютно неконтролируемым растущим внешним долгом и вообще говоря, государственным долгом. В ситуации, когда еще несколько лет и социальные системы могут оказаться банкротами. В ситуации, когда пенсионная система всецело зависит от быстрого роста фондового рынка, а фондовый рынок пробивает все границы и потолки. В ситуации, когда дефицит бюджета больше, чем ВВП России. Да, и это плохая ситуация, она неустойчивая, с ней надо что-то делать. И никто никогда не может сказать, что можно безболезненно и к общему удовольствию решать подобные проблемы. Если вы в течение 25, а то и 27-28 лет за счет будущих поколений финансировали свой рост, то будущее поколение рано или поздно наступит, рано или поздно надо что-то с этим будет делать. Вот Трамп достаточно честно, на мой взгляд, хочет сейчас с этим что-то делать, а не переложить на своего последователя, на следующего президента через 4 года. И за это, конечно, его покрывают сейчас самые страшные площадные бремя, те, кто привык получать деньги ни за что и в больших количествах. Это я понимаю. Я не имею в виду фермеров сейчас и покупателей машин, разумеется. Да, эти люди будут совершенно справедливо недовольны, но этим людям стоит попытаться рассказать, что часть их благосостояния связана не с тем, что они хорошо работают, а с тем, что государство выделяло очень много денег под очень низкий процент все время за счет их же собственных детей и внуков. И формировало у них иллюзию достатка за счет того, что пенсионные фонды наполнялись растущей стоимостью акций, которую неизвестно, можно ли будет реализовать в том объеме, в котором они в пенсионных фондах.
В 90-е я получил свой первый финансовый урок во время дефолта. Все мои накопления маленького ребенка за хорошие поступки превратились ни во что. Поэтому что-то я помню. Тем не менее, если вот с финансовой точки зрения разбираться, на какие бы вы отрасли американские сейчас бы обращали внимание? Без рекомендаций, вот просто что вам интересно,
Вы имеете
зачем
в виду,
следить?
да, вы имеете в виду, обращали внимание с точки зрения роста стоимости акций?
Да.
А я бы, честно говоря, сейчас вообще был достаточно осторожен с вопросом роста стоимости акций. Во-первых, потому что я давно пою эту песню совершенно, так сказать, безнадежно, что рынок на самом деле очень дорогой, он очень давно рос. И основным драйвером роста рынка, основными двумя драйверами роста рынка были объем денег, вытекающих не обеспеченных экономикой, да, то есть тех, которые не тратятся на экономику, а идут сбережения. И позитивная обратная связь, которая есть на рынке, когда рынок растет, значит покупаем. Покупаем, значит растет. И тому и другому, в общем, должен приходить конец. Если у вас будет сокращаться дефицит бюджета в Америке, если будет сейчас жесткая игра с теми же, скажем, пошлинами и сокращение огромных программ, от которых бенефицировали крупные чиновники, то, вообще говоря, на рынке должно стать денег меньше. Если на рынке должно стать денег меньше, это плохо для рынков. И кроме того, если это плохо для рынков, и если на рынке растет неопределенность, то начинает разрушаться обратная связь. Да, сейчас смотрите, сейчас большое количество СМИ, большое количество политиков, большое количество обозревателей, большое количество чиновников. Все говорят, все очень плохо, Трамп разрушает экономику. Да, там все, по-моему, так сказать, российские оппозиционные артисты и художники, политики, кто угодно, все сказали, какой Трамп ужасный, он разрушает экономику. Ну, достаточно большому количеству людей в это поверить, и они будут уходить из американского рынка ценных бумаг. Сейчас уже есть первые признаки, мы видим, что, там, скажем, переток денег из Америки в Швейцарию идет, да, по потокам денег просто наблюдаем. Вот. И это будет достаточным триггером для того, чтобы рынок ушел, скажем, в боковой тренд или в коррекцию. А если он идет в боковой тренд или в коррекцию, вас не спасет выбор тех или иных бумаг. При этом, когда мы говорим про американский рынок, да, мы обычно смотрим на S&P или на NASDAQ. Но не надо забывать, что S&P и NASDAQ вытягивался вверх все время, там буквально дюжины, ну а даже, может быть, и меньше компаний, там Magnificent Seven плюс. Да? А если вы посмотрите, например, на Russell 2000, это более мелкие ценные бумаги американские, он находится на уровне 2001 года. Если вы посмотрите на Dow Jones, не так уж он и растет. Да, так что ну, нет такой ситуации, что вот американский рынок там очень перспективен там, в целом, и давайте выберем какие-то хорошие компании. Вы все равно попадаете в ту же самую дурацкую историю. Либо вы берете там 10 имен, которые на слуху, либо у вас ничего никогда не растет, какая бы интересная индустрия ни была. А какие-то более детальные нишевые советы, это мы совсем будем с вами углубляться сейчас в какие-то отдельные истории, и это точно не наш формат с вами.
Хорошо. А как Европа, как вам кажется, ну, наверное, даже не будем опять гадать, да, как Европа будет реагировать. Мы видим довольно воинственные заявления, там, может быть, за исключением Италии, которая так рациональнее к этому подходит. Но, тем не менее, как вот эти пошлины повлияют на Европу? Насколько ей тяжелее будет?
Хороший вопрос. Во-первых, ну, надо понимать, что Европа очень рыхлая. И это главная проблема Европы сейчас. Я думаю, что как бы они, эти пошлины не повлияли на Европу, Европе вряд ли удастся выработать единую политику нормально. И что Трамп действительно может сделать, да, в чем здесь может быть его циничный успех, это в том, что он может разделять Европу и договариваться по частям. И в результате получается отсутствие консенсуса в Европе для каких бы то ни было серьезных антиамериканских мер. С другой стороны, Европа не так сильно зависит от Америки с точки зрения, скажем, потребительских товаров. Да? Например, продовольственные рынки, они вообще более-менее изолированы друг от друга. В Европе совершенно другие стандарты, и Америка является маленьким поставщиком на европейский рынок. Рынки там, оборудования, Европа находится с Америкой примерно на равных с точки зрения производства оборудования. Сырьевые рынки, да, Америка действительно на европейском рынке большой игрок на сырьевом рынке, но про сырье, я думаю, они договорятся, потому что Америке не менее выгодно продавать сырье, чем Европе его покупать. Для Америки это важно, да, и в том числе с точки зрения геополитического контроля. Вот, поэтому я думаю, что в конечном итоге, если Трампу не сильно будут мешать внутри, то он сможет там, шаг за шагом продавить свои условия для Европы. Естественно, под сказать, возмущение европейских лидеров, под публичную демонстрацию своим избирателям, как они сильно борются с американским влиянием и так далее. Здесь, как цинично говорит Трамп, у него карты лучше, чем у европейцев.
Ну, и при этом мы понимаем, что, ну, вроде как, я не знаю, здесь тоже скажите, что вы думаете на этот счет, Европа начинает свою гонку вооружения, и Германия переписала, Конституцию и теперь может занимать чуть больше, и под эти займы будет как-то наращивать свою оборонку, и из Франции мы слышим воинственные речи. Вот эти расходы на, ОПК, оборонный комплекс. Насколько он сильно может, ну, например, разогнать инфляцию? Может ли быть что-то похожее, что мы видели вот в России из-за бюджетного импульса цены стали расти?
Ну, смотрите, во-первых, все, о чем сейчас говорят в Европе, значит, давайте я подчеркиваю, говорят в Европе, это всего, там, скажем, плюс 1-2% к ВВП. 1-2% к ВВП я никогда не видел, чтобы разгонял инфляцию. Это очень немного. ВВП Европы достаточно большой, да, и даже если они к нему добавят за там, пару лет, например, а это на самом деле не пара лет будет, а дольше, 1 триллион, как они хотят, да, ну это не разгонит инфляцию, всерьез. Тем более, что это будет там, потребляться внутри, там очень-очень много разных цепочек по этой добавленной стоимости, которые все это сгладят. Другой вопрос, что я полагаю, что мы не увидим на самом деле такого, так сказать, воинственного импульса, потому что все-таки это огромные суммы, они требуют стратегической программы. Никто из европейских чиновников сейчас не умеет и не хочет строить стратегические программы. Все это уйдет, я думаю, в какие-то разговоры, в сверхдорогие подряды на очень ограниченные объемы и так далее. Европейцы очень долго раскачиваются, там сейчас прибегут зеленые, со всего этого захотят свой большой кусок, за ними прибегут все остальные, начнут все это раздербанивать по разным статьям бюджета, страны будут плохо договариваться о том, кто что где делает. Американская администрация Трампа будет сидеть, радоваться на это смотреть, потому что для них это чистое сокращение расходов, потому что Америка фактически брала на себя все военные расходы Европы до сих пор. Да, все контингенты американские, оружие американское, американский зонтик ядерный, разведывательный и так далее. Вот, то есть, как и многое в последнее время, к сожалению, в Европе, я думаю, все это уйдет в свисток, и мы просто можем наблюдать баталии политические и громкие заявления, и вряд ли там дальше что-то будет особо происходить.
А не получится ли так, что все-таки в рамках этой торговой войны Европа еще лучше наладит свои связи с Китаем? И, скажем так, вы уже сказали, что выгодно покупать американские товары, но, не знаю, сместит свой взор в сторону Китая, может быть, откажется от какой-то части американских товаров, и Америка здесь останется, ну, не в изоляции, но в дураках.
Ну, понимаете, в чем дело? Ведь торговля же, они же не commodity торгуют. Да? Это не то, что, ну, так сказать, давайте мы в Америке, купим не в Америке, а у Китая те же самые помидоры. Да? Ведь каждая страна поставляет то, что этой стране нужно, и то, что этой стране выгодно поставлять. И каждая страна покупает то, что этой стране нужно, и то, что ей выгодно покупать. Вы не можете у Китая купить американские технологии, вы не можете у Америки купить китайский ширпотреб, грубо говоря. Да? Европа не покупает там американские телефоны и компьютеры. Европа покупает то же самое в Китае, грубо говоря. Ведь производство айфонов, да, оно в Китае все равно. Вот какие бы отношения ни были с Америкой, да, производство айфонов все равно в Китае. То есть цепочка замыкается через треугольник. Вы можете поссориться с Америкой, вы будете покупать айфоны после этого? Будете. Кто их будет производить? Китайцы. Вы хотите покупать больше Huawei? Нет, вы не хотите покупать больше телефонов Huawei, потому что ваш потребитель хочет iPhone. А как еще по-другому это сделать? Да, что? Ведь если бы это было зерно, например, то мы бы сказали, да, окей, мы перенаправим сейчас покупки зерна в Китай. Но это же не зерно. Да? Это бренды, это определенные технологии, это определенные структуры, которые, ну, либо они вам подходят отсюда, либо они вам подходят отсюда. Китай не поставляет газ в Европу, Америка поставляет газ в Европу. Китай не будет поставлять нефть в Европу, Китай самый большой покупатель нефти. Америка будет поставлять нефть в Европу, она производитель нефти. Да, там она покупает Ближний Восток, поставляет в Европу. Вот и так далее. Но ничего с этим не сделается. Да, можно покупать больше китайских машин, чем американских. Но европейцы и так покупают больше китайских машин, чем американских. И не потому, что Трамп пришел к власти, а потому, что как бы дешевле, ближе, удобнее. Да, но я не думаю, что здесь произойдут какие-то кардинальные изменения. Здесь просто нет для этого базы.
Так война торговая будет или все это, скажем так, пших и шум?
А что такое торговая война?
Ну, США, вот я бесконечно слышу, там, не знаю, от политологов, от экспертов, что у США главная цель – это Китай, его величие, и надо как-то притормозить это величие. В прошлый срок Дональда Трампа мы помнили, как, например, ну, фактически сломали большие планы компании Huawei. Наверное, Дональд Трамп может масштабировать опыт войны с компанией Huawei на весь Китай, например.
Какие планы Huawei? Huawei планы по экспансии в Соединенных Штатах Америки. Ну, окей, Дональд Трамп может ограничивать экспансию китайских компаний в Соединенных Штатах Америки. А китайцы могут ограничивать экспансию американских компаний тогда, как бы, где это им выгодно. Это не вселенская беда и не вселенское счастье. Будут идти какие-то отдельные действия, там, TikTok, там, значит, перестанет быть китайским, скажем, в Америке. Или там кто-нибудь где-нибудь еще что-нибудь запретит или наоборот разрешит. Я не стал бы в это влезать и на это всерьез смотреть. Там две огромных экономики. Одна экономика с очень высоким ВВП на человека, вторая с очень низким ВВП на человека. Одна развивающаяся за счет технологий и финансового влияния в мире. Другая развивающаяся за счет дешевого труда и мягкой политики внутренней. Да, там одна развивающаяся на внутреннем спросе, другая развивающаяся на внешнем спросе. Одна покупает, там, скажем, обязательства другой, потому что она нетто-кредитор, а вторая нетто-дебитор. Да, две разных экономики, которые соперничают и сотрудничают одновременно в очень большом объеме. И во многих частностях они будут конкурировать, спорить, бороться за тот или иной рынок и так далее. Но нет какой-то такой сейчас возможности сказать, ах, вот теперь Трамп будет бороться с величием Китая, что же будет? Да все то же самое будет. Будет та же самая позиционная игра.
Ну, я понял, я как раз это и хотел от вас услышать примерно. Вы сказали, что Дональд Трамп будет следить за Европой, смотреть, как там происходят разные процессы, не самые хорошие с экономической точки зрения. А вот в России как на все это дело будут следить? Потому что в России сейчас тоже большой позитив. Сначала был позитив на рынках, который вроде как схлопнулся уже вот к сегодняшнему дню. Позитив с валютой. Мы видим, что там на съезд РСПП теперь стали показывать приближенных к Владимиру Путину бизнесменов. Раньше не показывали их. Ну и как будто бы и с экономикой все не так плохо. Эльвира Набиуллина начала говорить о мягкой посадке российской экономики, даже не исключает, что в этом году ключевую ставку снизят. Складывается впечатление, что российская экономика все-таки адаптировалась к войне, к таким расходам, и ну, хуже уже не будет.
Ну, кстати говоря, надо сказать, что те аналитики и эксперты, которые говорили про крах российской экономики, они теперь говорят про крах американской экономики. Они удачно переключились, видимо, слово «крах» им покоя не дает.
Понял.
Вот. Тем не менее. Да, экономики вообще, да, это вещь достаточно резилиент, да, достаточно хорошо сопротивляющаяся. Экономику нужно долго и упорно разрушать. Там Советский Союз этим занимался лет 30 подряд, да, для того, чтобы добить экономику. Венесуэла этим занималась там 20 лет подряд, да, и точно за 2-3 года это не сделаешь. Ни Трампу это не удастся, ни там с начала войны у Путина так быстро разрушить экономику не удалось. Вот, поэтому, ну, об этом не стоит говорить. Российская экономика живет и будет жить. Мы знаем бенефициаров текущего режима экономики, мы знаем, что достаточно большие народные массы проигрывают, безусловно, от этой войны. Мы понимаем, как экономика российская тормозится с точки зрения инноваций и развития из-за этой войны. Мы при этом прекрасно понимаем, что голодных бунтов никаких не ожидается, дефицитов товаров на полках не ожидается. Перестройка валютного рынка, например, произошла. Этот рынок стал абсолютно замкнуто-восточным. И, как видите, доллар вообще отвязался, да, фактически. То есть по курсу доллара нельзя ничего сейчас сказать про российскую экономику, потому что это абсолютно искусственные цифры, за счет, связанные с тем, что очень сложно построена конструкция международных расчетов теперь. Вот. Ну да, экономика сменила режим. Это такая милитаристическая экономика сегодня, экономика, скажем, модели второй половины 20 века по своей сложности. Экономика, которая не может конкурировать в развитии с развитыми странами и с быстрыми развивающимися странами, но экономика, которая вполне может долго держаться на дорогом сырье и прекрасно себя чувствует. И здесь, в общем, Кремль, я так понимаю, просит не беспокоиться. Они готовы продолжать воевать умеренно. Это же такая, как бы, идет, так сказать, странная война, да? В нее не вкладывается очень много ресурсов и сил. И лояльность держать можно внутри, и хватает денег на то, чтобы кому надо дать, и хватает денег на то, чтобы кого надо задержать. Вот. Ну, репрессий будет побольше, а государствование будет идти более активно. Там некоторая примитивизация систем будет дальше и дальше происходить. Ну, это все.
Бренды будут возвращаться, как вам кажется? Ну, опять, хотят ли западные бренды возвращаться вот на такой рынок, как российский? Потому что об этом многое говорится. Понятное дело, что, наверное, это больше слова, но вот желание у компаний есть в Россию вернуться?
Все компании разные. У компаний, особенно у крупных компаний, у брендов, у них много так называемых vested interest, то есть интересов менеджеров, которые не совпадают с интересами компании. И я скажу так, что возвращаться в Россию будут те компании, у которых совет директоров плохо следит за тем, что делают менеджеры, но награждает их за развитие. Такой конструкт компаний существует, их очень много. Там действительно совет директоров заседает и говорит, а сколько новых рынков вы открыли? А в каких новых регионах вы теперь присутствуете? А сколько новых людей вы наняли? А сколько заказов? Да, вот такой разговор потребует возврата в Россию, безусловно, потому что вам же надо отчитаться. Вы же должны сказать, что вы опять новый рынок открыли. Да, потому что потом отвечать за очередную геополитическую катастрофу и уход из России будет уже другой менеджер, которого уже бонус не получит уже кто-то еще. Вот. Так делали банки, помните, как там к 1998 году основная масса банков пришла в Россию, международных, попали на кризис, ушли на несколько лет, и потом к 2008 году они вернулись, и попали опять на кризис. И опять ушли на несколько лет, и потом они вернулись к 2014, и попали на 2014 год, и потом только-только они опять собрались нормально работать, наступил 2022. Это классическая история с крупными компаниями, где есть конфликт интересов. И она будет повторяться раз за разом. Поэтому ожидать от этих игроков, что они принципиально откажутся возвращаться, я думаю, не стоит.
Очень вот не могу я понять, почему так делают компании, как будто бы память короткая. Потому что
Да?
действительно же они выходят из страны, они теряют деньги на этом. И не факт, что за то время, что они работали, они, скажем так, отбили все эти траты.
Конечно, очень многие не отбили, очень многие потеряли больше, чем сделали. Хотя многие заработали в России неплохо. Но опять же, почему? Потому что принимают решение менеджер по региональному развитию, у которого есть задача показать региональное развитие, и который не теряет деньги в случае, если что-то происходит с Россией. В крайнем случае перейдет в другую компанию. А бонус он получает за региональное развитие. У него абсолютно скошена на одну сторону мотивация. И поэтому им свойственно принимать риски, и поэтому они это будут делать. Советы директоров далеко, и они тоже могут быть заинтересованы в подобных же вещах, тоже бонус себе записать за региональное развитие. А акционеры, в основном в этих компаниях акционеры сейчас это публика, там основные пакеты публичные, или какие-нибудь private equity фонды, которые тоже не очень могут это контролировать. И со стороны акционера здесь такого жесткого контроля нет.
Ну и про санкции тоже я вас не могу не спросить. Мне слабо верится, что какие-то санкции с Россией снимут, но, может быть, у вас какой-то другой взгляд на это все дело, потому что об этом сейчас тоже многие говорят.
Вы знаете, я привык к тому, что санкции снимаются значительно дольше, чем вводятся, потому что, ну, у любой бюрократии, у нее, как у самолета, нет задней передачи. Она может двигаться только в одну сторону. Вот. Вела, а обратно как? Да? Что надо сделать, чтобы отменить санкции? Это не так просто. Отменить какие-то специфические санкции в рамках международного договора, вот, например, если предположить, что Трамп договорится с Путиным, там, скажем, о мире в Украине, в обмен на отмену каких-то конкретных санкций. Да, вот здесь эти процессы могут пойти, но опять же, посмотрите, санкции вводятся Америкой, Европейским Союзом, Британией, Австралией, Канадой, Японией. Да? Сейчас же Трамп отменит какие-нибудь санкции, и тут же, как вот мы видим уже сейчас по Россельхозбанку, придут европейцы и скажут, не, а мы не отменяем санкции. А вот просто не отменяем и все, на зло врагам, на пользу Родине. Потому что вот Трамп отменяет, мы Трампа не любим, а мы теперь этого делать не будем. Да? А если у вас хоть одна санкция осталась крупная, то все равно вы нормально работать не можете. Поэтому я бы не переоценивал позитивные перспективы отмены санкций.
И если обсуждать российскую экономику, вот эти 3 года войны ознаменовались таким переделом бизнеса, переделом рынка. Мы видим, что одни компании переходят в руки там каких-то других людей, там, например, как Wildberries. На этой неделе такое громкое, да, задержание и арест Вадима Машковича, главы Русагра. Первое, издание Забел пишет, что это такой первый громкий арест для бизнесмена из списка топ-100 Forbes. Как вы его расцениваете? Понятное дело, что опять какая-то внутрянка, опять там было какое-то, с одной стороны, нечестное как будто бы поглощение. Маленькой компании наверняка есть связи в Госдуме, Вячеслав Володин. Но тем не менее, как будто бы сейчас не время встряхивать бизнес и предпринимателей, как будто бы надо консолидироваться, а здесь вот такие жесткие, действия.
Ну, вы знаете, я не очень слежу за внутренней кухней в России, да, я там давно не живу, не бываю, и гражданства у меня нет, никаких интересов экономических, и поэтому мне очень сложно сказать, что конкретно произошло и почему и с кем что не поделил Вадим Машкович. Вот, я могу только сожалеть, потому что из того, что я знаю, сделал Вадим Машкович школа Летова, да, это великолепная вещь, это одна из лучших школ в мире сейчас, и за одну такую школу человеку вообще можно поставить памятник и освободить из-под стражи. Но, увы, мы понимаем, и я на самом деле я об этом говорил и писал много лет назад, да, давно, когда речь шла там Сергея Петрова, например, да, прекрасном бизнесмене, да, которого точно не за что было преследовать, и многих других людях, что в России нет вообще в области бизнеса концепции правосудия. Да, есть концепция интереса. И это просто означает, что как в истории с Майклом Калви, который, вот, например, вчера презентовал в Лондоне свою книгу про Беринг Восток, как в истории с Петровым, как в истории с кучей других бизнесменов, здесь абсолютно не важно, кто прав, кто виноват. Важно, у кого покровитель, феодал, барон более сильный. Потому что, конечно, желание отнять активы, желание консолидировать, желание стать богаче есть у всех. И этот процесс будет идти дальше, и чем дальше он будет идти, тем он будет более жестким, тем более высоко этот процесс будет отправляться, более слабые будут выжиматься. Как мы знаем, период феодальной раздробленности заканчивается всегда периодом феодального единства, когда структурируется очень жесткая пирамидальная структура, где есть один человек, который все решает, под ним 2-3 человека, которые являются его ближайшими игроками, которые все решают в своих областях, и так далее. Да, сейчас в России еще пока слишком раздроблено, видимо, для того, чтобы стабилизироваться. Я думаю, что и среди первого круга людей абсолютно неприкасаемых тоже в какой-то момент возникнет такая схватка, где из, там, условно говоря, 5-6 останется 2-3. Ну и тогда можно будет говорить про стабилизацию.
Я вас понял, спасибо большое. Вадим Машкович, к сожалению, не первый, не последний, как мы понимаем, в России, в стране с такими правилами игры. Андрей Мовчан, это был финансист-основатель группы компаний по управлению капиталами Мовчанс Групп. Андрей, спасибо вам большое.
Спасибо вам. Всего хорошо.
Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу вас поддержать нас. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных. Берегите себя. Пока-пока.